Знаете, я сталкивалась с людьми, пришедшими к Богу из мира. 5-6 лет искания Бога. И разговариваешь, и не веришь, что этот человек идет с Господом всего 6 лет. Там такая чистота, там такой страх огорчить Господа. И та мудрость, которая исходит из страха Господня. Там еще нет на голове седины, но там уже мудрость. Не всегда мудрость и ум можно вместе сопоставить. Я встречала умнейших людей, академик, профессора. Но они отвергают Бога. Написано, говорящий нет Бога, кто? Безумец, сказал в сердце своем, нет Бога. Человек полон знаниями, наполненная знаниями голова, это еще не мудрость. А вот эту мудрость, которую дает Господь, которая верна, тиха, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, вот об этой мудрости нам говорит Моисей, друзья. И когда я размышляла об этом слове, я думала, Моисей, Моисей, ты знал, что говорил. Помните написано о Моисее, что сказано? Вы знаете историю так же, как и я. Вырос в доме фараона, усыновленный сын дочери фараона. Мужественный, сильный, смелый, уверенный в себе. И вдруг открывается ему, что он еврей. И что? Народ его страдает. И он идет вперед грудью, убивает в ревности человеческой. И думал, вот сейчас пришло время, Бог его употребит для спасения своего народа. А Бог ему сказал, Моисей, через пустыню и в пустыню на 40 лет. И 40 лет в одиночестве с овцами там, у горы Синай. Бог его учит мудрости, смирению. Там умирает его я. И вот оттуда возвращается уже, чтобы исполнить великое дело Божьего и вывести народ Божий из Египта, уже другой Моисей. Правда? 40 лет потребовалось, чтобы приобрести сердце мудрое. И что говорит Господь о Моисее? Кратчайший из человеков на земле. 40 лет. Одиночество в пустыне, уединение с Богом, мольбы к Богу. И 40 лет, как мы не знаем, Бог его учит, разумляет, обличает, готовит к служению. И вот этот Моисей теперь уже оставляет нам эти слова на все поколения. Этот зов, эта просьба, эта молитва Господу, Господи. Научи нас так исчислять дни нашей жизни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Дорогие братья и сестры, это то, в чем мы нуждаемся. Мы можем прийти к Господу со всем нашим жизненным опытом, в кавычках, горьким часто, состоящим из наших ошибок, так и не научившись той мудрости Господа, которую дать может только Господь. Поэтому такие слова, вот эти, давайте теперь еще раз просто прочтем, и тогда они звучат действительно иначе. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Во гневе Твоем, да? Гнев Господа пришел вместе с грехом на землю. Помните, когда? Когда Адам и Ева согрешили. И встал ангел с мечом. И с тех пор проклятие лежит на земле, и мы живем в этом. И дни наши, как уклоняющаяся тень, протекают именно в гневе Твоем. Слава Богу, что в этом гневе Бога Отца наступил момент, когда пришел Его Сын на землю и принес нам время милости, время благодати. Моисей в то время об этом не знал и не мог сказать. Он говорит, все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Как звук будет? А? И нет его. Вот наша жизнь. В одном месте говорится, как трава наша жизнь. В другом, как пар. А мы этой жизни придаем так много значения. Как будто все наше призвание прожить эти 60-70-80 лет. И мы влагаем наши силы, наши мысли, наши чувства, наши желания, наши стремления – для вот этого короткого отрезка и вот для этой плоти, которая будет съедена червями всех. В этом зале мы все кандидаты, мы все смертники. Мы все кончим, одни раньше, другие позже. Может быть, молодые кончат раньше, а старше, старые позже, может быть, старые отойдет. Мы все смертники. Но сколько значения мы придаем вот этой плоти? И одеваем, и греем, и обуваем, и заботимся, и к врачу бежим. А душа в полном нерадении. Грех собирается, давит. Вроде бы душа томится, душа стонет. Мы хотим вырваться. Не можем. Думаете, почему сейчас так процветает наркомания? Почему алкоголизм столько душ порабощает? Почему люди ищут забвения, уже неважно в чем? Пустота. Жизнь вот эта в заботах о плоти, в наслаждении, она опустошает. Но наступает момент, когда душа вдруг... Ничего не надо, все надоело. И вы знаете, чем больше человек от жизни имеет, тем скорее он разочаровывает. И устает от ней. Мы стремимся, деньги, нам дом надо, нам то и то надо. А самые несчастные люди, это я вам скажу, богатые люди. Они себе ни в чем не отказывали. Но им отказано часто в вечности, потому что жизнь заполнена чем-то, что не приведет к Господу. Ах, если бы эти слова, мудрые слова Моисея, почаще нас подводили к размышлениям. Чтобы мы оставляли все эти заботы в сторону, оставались наедине с Господом и задавали себе вопрос. О, мне уже 30, мне уже 40, мне уже 50, мне уже 70. Что я принесу Господу? С чем я приду к ним? Есть такая песня. Другие несли золотые плоды, а я только листья, листья, листья принес. Знакомая вам песня? Есть такая, она потрясающая, слова ее. Другие кто-то принесет и положит Господу свое служение любви, терпения, молитвы за кого-то. Не обязательно служение стоять за микрофоном, не обязательно петь в хоре. Есть намного лучшее служение, где гордость не является самым страшным бичом. Это служение в тиши, в уединении, в молитве, в терпении. А нам это служение не нравится. Мы хотим кем-то быть, мы хотим, чтобы нас видели. Вот это служение, можем мы принести вот этот золотой плод, душу, за которую мы год, два, три, пять молимся, и вдруг эта душа приходит к Господу. Никто не знал, что мы молились. А мы придем в вечность и положим этот сноп, и там станет ясно всему миру, за кого мы молились, хотя бы один сноп, хотя бы за один золотой плод. А мы, христиане, порой проходим 30-40 лет своего христианства, ни одной души не приобретя для Господа. Вы думаете, я лгу? Нет, друзья, таких христиан полно. Я вам скажу, кто приходит из мира, кому Бог порой дает короткий промежуток времени, порой больше для Господа делают, чем те, которые десятилетия в христианстве. Во вражде, в недовольствах, в обидах, в огорчениях, в критике, в возмущениях проходит год за годом, десятилетия, и мы приходим с чем сесть. Ах, Моисей, он знал, о чем говорил. Этот кратчайший, наученный в пустыне Богом человек. Вот почему вначале мы прочитали молитва Моисея, человека Божия. И о чем он говорит нам? Так исчисляйте дни ваши, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы предстать пред Господом не с пустыми руками. В книге Малахии есть удивительные слова. А праведные будут светить, как светило на тверди. Правда? Есть такое место? И обратившие многих к правде вовеки навсегда. Знакомые слова? Книга пророка Малахи, слова Малахи. Смотрите, если мы кому-то своей жизнью, не нашими пустыми многими словами, которые гроша воединого не стоят, о Боге, а нашей жизнью, нашим терпением, нашей любовью, нашей способностью помочь душе, спасся, если мы вот такими придем к Господу, тогда это будут плоды. Мы не праведники, и мы не будем праведниками до конца наших дней. Иначе весь мир был бы полон Иисуса Христа. Один был праведный. В полном смысле этого слова. Один был святой. Но мы должны к этому стремиться всю жизнь. И не просто стремиться на словах, но это должно быть видно в нашей жизни, что мы освящаемся. Апостол Павел говорил: подражайте мне. Как кому? Как я Христу. А был такой же человек. Поэтому мы не станем Иисусом Христом, но мы можем так прожить жизнь, что вместе с апостолом Павлом можем потом сказать: течение совершил, веру сохранил. А теперь мне готовится венец. Правда, и не только мне, всем любящим Его, но не просто на словам верящим Господа, а живущим, соответственно, вот этому Писанию. Господь говорит нам: исследуйте Писание, потому что через него хотите иметь жизнь вечную. А мы, друзья, как мы его исследуем? Как мы даже как христиане? Вот почему не зря написано: и будут последние, которые станут первыми. И первые, которые будут последними. Вы знаете, когда началось служение душепопечения, я постоянно вспоминаю эти слова. Вы знаете, я вам расскажу один случай. После него я подумала: Господи, какая глубина в этих словах. И сколько пришедших из мира и встретившихся с Господом, может, в последние дни и месяцы своей жизни, встанут перед нами, а мы будем позади. Спасенные не как факелы, которыми был такие, как апостол Павел и другие служители, а как головня из огня. Мы, которые были в христианстве 10, 20, 30, 50 лет. А вот те, которые месяцы и, может быть, год или пару дней имели, они прославят Господа, если не своей жизнью, потому что она уже слишком коротка, то своей смертью. Я вам расскажу один случай. 3 года по душепопечению я знала одну женщину. Ее звали Лиза. 10 лет она была в Господе, как уверовала, из одной баптистской общины. Знаете, мне все равно, я вам завтра скажу, куда иду. К лютеранам, баптистам или еще кому-то. Так вот, эта женщина была из баптистов. Ее самая затаенная мысль была так жить для Господа, чтобы привести мужа неверующего и детей. Господу не было 4 детей. Годы она молилась, придя к Господу. И, наконец, уверовала старший сын. И все. И на этом точка. И вот в апреле прошлого года она звонит мне и говорит: Людмила, мне плохо. Стала описывать. И первая мысль: врач, Лиза, к врачу срочно. И мысль: рак. У меня, конечно, я ничего не сказала. Она обратилась к врачу. Рак заполнил весь желудок уже. Слишком поздно она обратилась и почувствовала. Почему я это рассказываю? Я хочу вам рассказать, как она умирала. Хочу рассказать о смерти этой женщины. 10 лет, не такой большой срок в христианстве. Но она так прославила Господа своей смертью, что я уже раз рассказывала в Прибалтике о ней, и хочу вам рассказать. Вы знаете, 4 месяца она прожила после постановки диагноза. Это были месяцы такого горения для мира окружающего, что она за 4 месяца приобрела и мужа. За 10 лет не смогла. Но за 4 месяца времени смерти она знала, что она умирает. Она приобрела мужа. Он упал пред Господом. Она приобрела дочь. Она приобрела остальных детей. И дети ей говорили: мама, так как ты умираешь, мы хотим умереть. Твой пример смерти христианки мы хотим пронести через всю жизнь. И умереть, мама, так как ты. Я никто не знала. Абсолютно незаметная, никем незаметная женщина. Ну, вообще незаметная. Ну, вот из незаметных незаметная. Но какое мужество у нее было в смерти, что врачи приходили в ее палату, медперсонал мирской. И она им свидетельствовала от Господа. И светилась так, что медики выходили, разводя руками, говорили: как так можно в таких муках, в таких страданиях, с таким сияющим лицом умирать? Месяц она не могла есть. Она таяла, она превратилась, ну, сами, в тени. Но как светила ее жизнь. Тело, вот это, которому мы так много говорили, отдаем внимание, оно тлело, оно на глазах распадалось. Но душа светилась в смерти, и она смертью приобрела всех, кого хотела, и больше того. Люди измученные, сами больные, шли, чтобы побыть у ее постели, посидеть, и выходили. Говорили, ой, нет, это святая женщина. Так умирать? Мы ноем со своими болезнями, живя, мы не умрем. Просто болезни удручают. А она идет в смерть сознательно с таким сияющим лицом. Знаете, апостол Павел когда-то говорил, для меня жизнь – Христос. И смерть приобретение. Когда вот так живешь, тогда смертью, смерть может действительно стать приобретением. Я вам говорю, она смертью приобрела больше, чем за 10 лет своей веры. Смерть приобретение. А чем будет смерть наша для нас? Мы все идем, друзья, к этому. Мы седовласы, несколько молодых. Любой может умереть в любое время. Чем будет смерть для нас? Ужасом. Вы знаете, я знаю христиан. Я знаю одного пастора, даже епископа, который просидел, кажется, 20 лет за Слово Божие, который основал несколько церквей в одном из городов России, не буду называть его. Кто услышит эту кассету, они поймут, о ком я говорю, из того города. Но он умер так, что люди в ужасе не захотели даже прийти на его похороны. Его конец был таким страшным. Все, что было сокрыто здесь, все открылось. Я не буду говорить, что он вытворял, что он говорил и что он делал на пороге смерти. Всю жизнь христианин, не только пастор, но и епископ. Вот это факты жизни. А эта женщина незаметная, ничего, в общем-то, не сделавшая, стала факелом. И вы знаете, ее никто в этом городке не знал. Но когда мы приехали на похороны, я думала, министра хоронят. Люди передавали, рассказывали, что лежит в больнице такая христианка, которую еще никогда никто не видел. И к ней шли незнакомые люди. И когда ей надо было умереть, она уже это чувствовала, сказала, все. Поток людей прекратился. Не завтра или послезавтра я умру. И она точно умерла в день, когда я чувствовала. Бог ее использовал в смерти. Всего 10 лет христианского пути и 4 месяца болезни. И в этой болезни свет, факел, который осветил души многих. Здесь есть, я знаю, неверующие, но которые уже задумываются о Господе. Здесь есть верующие самыми разными сроками христианского пути. Здесь есть молодые, здесь есть пожилые, здесь есть старые. Как мы умрем, друзья? Как мы умрем? С чем мы придем? Что мы принесем? Среди вас есть больные, среди вас есть плачущие, страдающие. Болеет ли сам человек? Ему тяжело. Но и те, кто его близкие, окружающие его, они тоже страдают. Я приехала в дом, который предоставил мне кров. И я там с первой минуты почти видела слезы. Сегодня я тоже слышала нечто. Я смотрела и думала, да, вот мы живем, а некоторые смотрят смерти в глаза, идут навстречу смерти. Какие идут, куда идут, кому идут, с чем идут. И потому у меня так лежало на сердце поделиться с вами сегодня этим. Тем, что мне стало ясно не где-то, не в парке, не в собрании, не в добрые минуты. Тяжкие минуты, страдания моей плоти на отре болезни. Вот этим я хотела с вами поделиться. И думала, ну почему я еду, чтобы говорить о болезни? А слово снова и снова приходило. И слава Богу, двое, я знаю, подтвердили. Мне Господь двоих использовал. Говорит, это нужно. Мы все к этому идем. Ну так бездумно идем. Так легкомысленно идем. В свете вечности все выглядит иначе. Тогда все становится таким ничтожным, таким мелким, таким ничего не значащим. И деньги, и дома, и квартиры, и одежды, и мебель, и. Чему модель? Все это уходит, и остается только вечность, и одна мысль. Куда я иду и с чем я иду? Пустой? Или мне есть что-то принести Господу и положить перед Ним? Хотя бы один плод. И потому те, кто еще не знает Господа, один Бог знает, почему. Вы знаете, когда я болела, когда минимум дважды явно была при смерти, у меня вот здесь рвался из груди крик, почему? Господи, почему я одна в семье вот в таком тяжелом состоянии? Почему вены мои сколоты во мне льют и льют и льют чужую кровь? Почему нужны доноры? Почему я врач, желающий другим помогать? А Господь мне сказал, понизив моей гордости, врач, исцели себя самого. Помните Евангелие Луки? Тоже врач был. Я лежала постыженная, я, грудь вперед, я буду другим помогать. А тут я сама лежала, истекая кровью, и ни один консилиум врачей не мог поставить диагноз. А я лежала и уходила заживо в вечность. Это что-то страшное, когда, знаете, малокровие, когда на нет сходит, это что-то ужасное. Головокружение, все плывет, все растекается, все становится ненужным. Это надо пережить. Но вот за эти минуты я благодарю Господа. Вот тогда думаешь иначе, чем когда ты здоров, и то надо, и то, и другое, и третье. И потому, кому осталось немного, кто нас опередит, меня опередит, может быть, кого-то из вас. Одно только. Подумайте, пока еще не поздно. Куда вы пойдете? Кому вы пойдете? Как вы пойдете? И с чем вы пойдете? Этот вопрос рано или поздно встанет перед любым из нас. Кто вот молоденький, вот молоденькая девушка, сколько тебе лет? Можно тебя спросить, сколько тебе лет? Самая молоденькая ты у нас, да? Ну, не считай там детишек, вон там молоденькая. И она придет к этому, и перед ней встанет этот вопрос. А кто знает, может быть, даже она перейдет. Некоторых и 18-летние умирают. А мы, у которых туман, белый посеребрил виски. Нам об этом надо особенно много думать. И те, кто знает, что он идет и приближается к своему концу, особенно оставшись наедине с собой и с Господом, задайтесь этими вопросами. Куда? И еще есть один вопрос. Я вам сказала, почему звучало? Сердце. Ну почему? Ну я молода еще, Господь. Ну я еще ничего не пережила. Ну почему? Я столько училась, чтобы помогать людям. А теперь вот мне надо помогать. Ну почему? И доходило до ожесточения. Почему? До тех пор я кричала, это жестокое, злое. Почему? В лицо Господа, не отдавая отчета. Пока в сердце не прозвучало другое. Почему ты задаешь только вопрос «почему?» А почему ты не спросишь меня «для чего?» Знаете, я остолбенела. Вроде бы похожие вопросы. Но смотрите, в «почему» звучит ропот, звучит возмущение, звучит боль, звучит крик, звучит почему недовольство? Почему со мной? А для чего? Там слышно смирение, там слышно кротость, там согласие с моей судьбой. Бог, ты знаешь лучше, что для меня лучше. Какие разные вопросы. Вот тогда я остановилась, и с тех пор, почему у меня больше не сходит с уст. И когда я снова лежу, я задаю: Господи, для чего? Что ты хочешь мне этим сказать? Чему ты хочешь меня этому научить, вот этой болезни? Господи, что ты видишь во мне, чего я не вижу? Покажи мне. И Бог говорит, и Бог показывает, и Бог открывает. И я вам скажу, это блаженные моменты. Я тоже отойду. Но слава Богу, я благодарю Его за эти дни, недели и месяцы болезни. Этих немощи, когда я шла, хватаясь руками за стенки. Теперь, когда я встречаюсь с больными, я их понимаю. Мало того, когда мы приехали в Германию, мы прожили всего 2 года, я приехала без знания языка. Потеряв оба диплома, язык не знаю, признание дипломов сделать не могла. И врач с 2 дипломами, доктор Плет, известный довольно уже, с блестящим будущим врачебным, села и стала домохозяйкой. И тоже кричала: почему? Ну, потом пришлось несколько раз еще раз полежать, утихнуть пред Господом на утре болезни, и тогда понять, зачем и для чего. Так вот, уже в Германии Бог мне еще провел через что-то. 2 года мы живем. Не работа у меня, ничего, я полностью на иждивении мужа. И у мужа обнаруживается рак. Детей нам Бог не дал, усмотрев, видимо, служение другое для меня. У меня никого в Германии нет. Я одна одинокая и один муж, который должен умереть от рака, лимфосистемы. Знаете, есть кровяная система, кровеносная, есть лимфосистема, лимфоузел, вот такой рак. Я как врач, я первому, можно сказать, поставила диагноз, и в ужасе. Его раз оперируют, через 2 недели еще не заросло по-настоящему рана, снова шишка. Второй раз оперируют, травмирует нервы, его немножко перекашивает. И на моих глазах мой здоровый, кто знает его, тот знает, превращается. Но тогда я сидела над ним и тоже плакала. Поэтому я понимаю не только тех, кто сам болен, но и понимаю тех, кто плачет о своих близких и родных, которые идут к вечности. Я тоже знала. Лимфа, узел, лимфосистема, это разнесется, это метастазы. Надежды нет. Вы знаете, как я кричала? Господи, я тебе его не отдам, у меня никого нет. Ты привел меня в чужую страну, в чужой народ. Теперь я без языка, без профессии, без работы. Ты оставляешь меня одну, не отдам. Такими безумными можем мы быть. Я вам скажу, я в каждой комнате нашей трехкомнатной квартиры искала 5-й угол, как в России говорят, не зная, куда деваться от отчаяния. И кричала так: не отдам, не пущу. Ты не можешь забрать у меня последнее, Господь, нет. Это было вот это почему? Почему меня это постигло? Мало мне моей болезни, муж умер. Почему? И снова сядь. Успокойся, Людмила. Почему, почему? Почему, для чего? Поэтому, понимаете, я не говорю вам красивых слов. Ни тем, кто болен, ни тем, кто плачет над больными. Слава Богу, это пережила. Это было трудно пережить, но когда это переживешь, тогда не надо пустоты лить красивых слов. Тогда в этих словах, которые ты говоришь, пережитые тобой, твоя боль, твои слезы, твои страдания, эти слова имеют силу. Поэтому не думайте, что когда вы плачете, я вас не понимаю. Я понимаю. Но знаете, когда я утихла пред Господом, села и сказала: прости меня, Господь, ты мне его дал, ты можешь взять. Бог действительно мне мужа дал. Это другая же история. Бог нас соединил, совершенно незнакомых людей с разных сторон Советского Союза, не знающих друг друга. Я приехала к себе на свадьбу и увидела своего жениха. Он мне его дал первый раз. Как это было когда-то? В Ветхом Завете. Он мне его дал. А теперь, как я могу сказать тому, кто дал? Нет, не пущу. Я тогда сказала: Господи, прости меня, да будет воля твоя. Ты дал, ты взял. Помните слова его? Да будет имя твое благословенно. Третий раз мужа моего взяли на операцию. Третий раз удалили опухоль. Месяц облучали огромными дозами. Вылезли тут все волосы, вы знаете, что это значит. Я просто теперь уже принимаю, как от Господа. Не уверена, год, два, ну сколько? Пока не обнаружится метастаза, не начнется рост метастаза. Проходит год, проходит два, проходит три, проходит пять, проходит 10 лет. И он на учете у профессора-онколога. И профессор в недоумении разводит руками и говорит: «Вы здоровы? Я не знаю, как. Я не знаю, почему. Вы здоровы? У вас так и не образовалось метастаза. И моего мужа снимаются чудом». С тех пор прошло 16 лет. Мой муж и сейчас работает. Я езжу вот так в поездке. Я работаю над книгами там и там. Он говорит: ну кто-то же должен заботиться о тебе. И Бог мне его оставил, братья и сестры. Но только после того, когда я сказала: ты мне его дал, ты его можешь взять. Да будет имя твое благословенное. И отступилась. Поэтому те, кому смерть смотрит в глаза сейчас, остановитесь в водовороте этой жизни. Перестаньте думать, что еще надо и что еще можно сделать. Да, делайте. Мой муж тоже шел на одну операцию, вторую, третью, на облучение. И когда не было никаких надежд, вдруг надежда стала не просто надеждой. Делайте, но только будьте готовы предстать пред Господом. Я поражалась своему мужу. Он мне стал таким благословением. Я рыдаю, я плачу, он спокоен. Он умирает, не я. Он спокоен. Я говорю: его Генрих звать, но я его зову Андрей. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Он говорит: а что я могу изменить? Ну что я могу изменить? Ну что я изменю своими рыданиями, своими воплями своими? Все будет так, как усмотрел Господь. Если волос не падает с нашей головы без воли его, то тем более наша жизнь. Я смотрела на него и не могла поверить. Кстати, у них в семье 3 больны раком. Мать, мой муж и сестра. И все живы. Вы знаете, Богу не предпишешь. С него не потребуешь. Ему не скажешь: нет, ты должен. Он нас не спрашивает. С нами не советуется. И отчета не дает. Он дает человеку жизнь, и он забирает у человека жизнь. Важно только одно. Понял ли человек, для чего он пришел на эту землю? Понял ли он, что его призвание своей жизнью прославить Господа? Ведь жизнь без Бога абсолютно бессмысленная, бесполезная, ненужная жизнь. Вы знаете, я думала, всю мою жизнь заполнит моя работа. Я ее любила. Ох, как я ей служила. Пока Бог мне раз и не два, и не три не положил. На утро я поняла: эх ты, с твоими руками, врача, смотри, ты сама лежишь. И так медленно затухала эта ревность по моему идолу. И пришла, наконец, ревность по Боге. И поэтому служение Господу — это, я вам скажу, жизнь единственно ценная, единственно осмысленная, единственно значимая, единственно, ради чего ее вообще стоит жить на земле. Без этого наша жизнь уподобляется жизни скотины. Животного возьмем, мягче скажем. Спать, есть, вставать, ложиться, работать, опять есть, опять спать. Это то, чем мы прославляем Господа. Нет. Мы для чего-то пришли на эту землю. И потому те, которые приближаются к своему концу, по возрасту ли или по болезни, остановитесь. Повторяю, в грохоте этой жизни хватит. Мы столько бегали в этом колесе, как эта белка. Белка, если ее не вытащишь, она упадет. Мертвая, замертво. Так и мы. Бог, порой посылая нам болезни, как ту белочку берет и помещает вместо тишины нашей души. Когда наконец-то наша уставшая от этой бесконечной беготни душа начинает думать осмысленно, трезво, здраво. И потому давайте то время, которое нам еще осталось на земле, используем так, чтобы хотя бы это время было ценно вечности в очах Господа. Чтобы хотя бы это время принесло плод. И не плачьте. Я сегодня этому молодому человеку, пусть он меня простит, многие не знают, о ком я говорю, сказала: знаешь что, мы живем в такое тяжкое время сейчас, что не зря написано в конце этого священного писания, что живые будут завидовать мертвым, будут искать смерти и не найдут ее. Если ты уходишь сейчас в вечность с Господом, а ты можешь найти его сегодня, здесь, сейчас, на твоем стуле. Для этого не надо вымаливаний грехов, как многие думают. Для этого порой достаточно будь милостив ко мне, грешнику, Господь. Или помяни меня, Господи, когда будешь царство твое. И этого порой достаточно. Ты можешь найти Господа, и он станет твоим спасителем сегодня на том стуле, на котором ты сидишь. А мы, которые мы к этому идем, рано или поздно, нам тоже есть о чем подумать, и тоже нужно остановиться. Идут ли, кто знает, что они ведут, не печальтесь. Может, мы будем вам завидовать. Неизвестно, что в этот мир грядет. И неизвестно, какой жуткой смертью мы помрем, оставшись после вас жить. Ваша цель одна – найти Господа в то короткое время, которое Бог вам дал. Это милость. У некоторых этой милости нет. У некоторых прерывается жизнь. И все. И он только может быть тогда: Господи! И жизни нет. Вот тогда он вспоминает о Господе. Сколько умирающих впервые произносят это слово Господи. А вам Бог дал время приготовиться к встрече. Дай Бог с ним, не с другим, который уведет вас вниз, вечная погибель. А с тем, который увлечет вас и скажет вам: верный, добрый раб, войди. Вы скажете: я верный, я добрый. Каким образом? Я-то тебе не знал, я тебе не служил. А знаете, в Библии есть удивительная притча. Вы вспомните ее. Когда хозяин нанимал работников. Одни проработали с утра до вечера, другие с обеда до вечера. А третий еще пришли совсем к вечеру, а пришли те, которые поработали всего один час. И всем дал хозяин одну награду. Я вам говорю в утешение. Те, кому остался в этой жизни один час. Я говорю образно. Это не значит один час. Может быть, один день, может, неделя, может, месяц, может, год. Я не знаю. Так используйте вот это время, и вы получите награду вместе с теми, кто, может быть, прожил 50 лет с Господом, но без Господа. Вы можете смертью своей осветить и свою душу, и души ваших близких. Вот как та Лиза, которая стала действительно горящим факелом для людей неверующих из мира. И город собрался, чтобы ее похоронить. Теперь вы поняли, почему эти слова не уходили от меня? И в самолете, когда я летела, правда, не думала, что прилечу. И в эти дни, ну о чем? Научи меня так исчислять дни мои, чтобы приобрести сердце мудрое. Друзья больные, которые среди нас, пусть Господь дарует милость, чтобы вот эти последние часы жизни, или час, или неделю, или месяц, или год, вы использовали для того, чтобы найти Господа, примириться с Ним, стать Его детем. Те, кто плачет, не плачьте. Бог может чудо совершить. Это не значит, что Он обязательно совершит чудо. Я на это не надеялась. Но когда я всем сердцем сказала, дойдя до минуты, что я делаю, что я плачу, Что я рыдаю? Он в мире уходит, а я с чем остаюсь? И когда успокоился, сказала, да будет воля твоя. Бог совершил чудо. Я его уже не просила, не надеялась и не ожидала. Бог совершил. И после этого мой муж 16 лет еще со мной живет. Поэтому я не знаю, совершит это чудо Бог в вашей жизни. Но разве это не самое большое чудо, когда вы увидите, что ваш муж или ваша жена уходит в вечность с просветленным лицом, с миром в сердце, примирившим с Богом? Уходит в вечность, которой, может быть, вы живые, оставаясь на земле, пока не имеете. И поэтому жены и мужья, страдающих по плоти, вместе с вашими больными супругами обратитесь к Господу. Это единственное место, где найдете утешение вашей скорби, ваших страданиях, ваших муках, вашем крике. Вот если мама к ней подойдет и скажет, в таком возрасте они еще послушны, скажет, дай мне ручку. Я не сомневаюсь, я видела это много раз. Эта девочка не будет спрашивать, мама, а зачем? Мама, а куда мы пойдем? Мама, а почему я обязана тебе ручку дать? Или мама, а ты мама моя? Я говорю, глупости нет. Я это специально на этом примере говорю, какими бываем мы. Господь, как дитю, предлагает тебе свою руку и говорит, стань моим дитем, дай мне твою ручку. А мы? А правда ты Бог? А силен ты меня спасти? А как происходит спасение? А есть ад или рай? А кто его знает, может быть, вообще на этом? Алис Аус, как немцы, говорит, все кончится. Вы понимаете, почему я девочке сказала? Вот почему Господь сказал, будьте как дети. Если ты хочешь детем Божьим стать, стань им сегодня, не откладывай это на завтра. И не задавай Богу вопросов, как, каким образом произойдет мое спасение, что мне надо сделать, как ты это сделаешь, а как это будет выглядеть. Не думай, стань, как этот ребенок. Подай маме ручку. Подай папе нашему небесному ручку. Руку твою. Кто бы ты ни был, сильный мужчина или слабая женщина, подай. И он назовет тебя своим детем. И ты встретишься не с судьею вечности, а с твоим отцом, с твоим спасителем, с твоим Богом. Спасибо, что вы меня так слушали. Извините, если я так хрипела, что трудно было понимать. Спасибо, что я имела такую возможность. Я надеюсь, что я исполнила то, что Господь сегодня хотел. Я думаю, что Бог намного лучше, чем я, знает страдания и слезы тех, кто сейчас страдает и плачет. И к ним Он обратил это слово сначала в мое сердце, потом к вам, к страдающим. Я благодарю Бога за те страдания и болезни, через которые Он провел, потому что после этого я могу вам говорить некрасивые, пустые слова. А то, что по милости Его, это действительно милость, пережила сама.